Глава 9. За обеденным столом, были у нас гости или нет, у Вулфа разрешалось обсуждать что угодно, от политики до полиэмилита, но только не текущие дела. Дела оставались за дверью. Тот вечер был, строго говоря, не исключением, хотя близко к тому. Вероятно, днем Вулф в какой-то момент нашел время снять с полки энциклопедию и пролистать галопом статьи о косметике. И потому за обедом ему захотелось поделиться со мной новыми знаниями. Начал он, когда мы доели суп из каштанов и ждали запеченную икру шеда, дословно процитировав Биль, представленный английскому парламенту в 1770 году. «Женщина любого возраста, сословия и достатка, будь то девственница, девица в возрасте или вдова, совратившая с помощью духов, румян, косметических снадобий, искусственных зубов, фальшивых волос, испанской шерсти, железных корсетов, обручей, башмаков на высоком каблуке или накладных бедер, одного из подданных Его Величества и склонившая его к браку, отныне, согласно настоящему акту, подлежит наказанию наравне с лицами, обвиняемыми в колдовстве. Заключенный обманным путем брак признается недействительным и подлежит расторжению». Я спросил у него, что такое испанская шерсть, и на том его сделал. Вулф не знал. А так как он терпеть не может, когда не знает значения любого слова или фразы, какие прочел или услышал, я поинтересовался, почему же он не посмотрел в словарь. А он ответил, что смотрел, но этого там не было. Второй раз он заговорил про Марию Шотландскую, которая регулярно принимала ванны из белого вина. И старшие придворные дамы следовали ее примеру, а младшие не могли себе позволить винных и принимали молочные. Потом про сосуды, найденные на раскопках египетской гробницы, где оказались притирания, которые за 3500 лет не утратили запаха. Потом о римских законодательницах моды времен жены Цезаря, обесцвечивавших волосы какой-то штукой вроде мыла, которое им привозили из Галлии. Потом про Наполеона, которому нравилось, когда Жозефина пользовалась косметикой и покупал он ей на Мартинике все, что угодно. Потом про то, что Клеопатра и прочие египетские принцессы красили нижнее веко зеленым, а верхние ресницы и брови черным. Черную краску изготовляли из угля, а наносили ее палочкой из слоновой кости. Я признал, что все это очень интересно. И промолчал о той пользе, какую могли бы принести подобные знания при выяснении, кто же стянул бумажник Далмана, поскольку подобное замечание имело бы прямое отношение к делу. Даже когда мы, закончив обед сыром и кофе, перешли из столовой в кабинет, я позволил ему мирно переваривать съеденное, а сам подошел к своему столу и позвонил Лили Роуэн. Когда я сообщил ей, что не смогу завтра приехать в Поло Граундс, она принялась по-всякому обзывать Вулфа и даже придумала несколько новых слов, что свидетельствовало о ее большом опыте в словоупотреблении и тонком чувстве языка. Пока мы так с ней болтали, раздался входной звонок, но я закончил беседу как положено, поскольку заранее попросил Фрица встретить Хири. Когда я положил трубку и повернулся, Хири уже сидел в красном кожаном кресле. Он подходил к креслу по размеру, по вертикали и по горизонтали намного лучше, чем Роллинс или миссис Уиллок. В смокинге, в белой рубашке Хири выглядел еще шире, чем раньше. Вероятно, он успел осмотреться, потому что в тот момент произнес: «Очень милая комната. Очень индивидуальная. Вы любите желтый цвет, так ведь?» «Здесь это очевидно», — буркнул Вулф. Подобные замечания его всегда раздражают, поскольку шторы, обивка дивана, а также подушки и 5 кресел в поле видимости были желтые, этот факт и в самом деле казался несколько очевидным. «С желтым цветом всегда проблема», — продолжал Хири. «У него огромные преимущества перед другими, но и много недостатков. Желтая полоса, желтая пресса, желтая лихорадка. Его часто используют в упаковке, но Луис Далман запрещал мне его использовать. Раньше я пользовался им часто. Глядя на все это, я подумал о нем». «Вряд ли», — сухо произнес Вулф, — «в данной ситуации вам понадобился мой декор, чтобы подумать о мистере Далмане». «Смешно. — совершенно серьезно сказал Кири. «Не собирался вас смешить». «Так или нет, вы ошиблись. Я сейчас в первый раз за весь день о нем подумал. Как только я узнал, что он умер, и как он умер, я пришел в ужас при мысли о том, как это скажется на конкурсе и всем моем бизнесе. Я до сих пор не оправился. У меня не было времени думать о Луисе Далмане. Вы уже видели всех участников конкурса?» «Четверых. С мистером Янгером встретился мистер Гудвин. Есть зацепки?» «Вулф терпеть не может работать сразу после обеда». «Я отчитываюсь только перед клиентами, мистер Хири», — сдержанно ответил он. «Это тоже смешно. Ваш клиент — фирма Липпет, Бафф и Асса. А я один из их самых крупных клиентов. Одних только комиссионных от моих продаж в прошлом году они получили больше 500 000. Именно я оплачиваю расходы этого конкурса и даю деньги на призы. И вы не хотите сказать мне, даже есть ли зацепки?» «Разумеется», — Вулф нахмурился. «Вы и в самом деле настолько глупы, как кажетесь. Вы прекрасно знаете, какие у меня обязательства перед клиентом. У вас есть простой выход. Свяжитесь с ними по телефону, пусть выдадут мне инструкцию. Желательно мистер Бафф или мистер Асса». Вид у Хири был такой, будто он нашел подходящее место, чтобы нам размяться. Но он лишь встал, сунул руки в карманы и покрутил головой, наверное, желая что-то увидеть. А потом вдруг направился к глобусу и принялся его разглядывать. Со спины он казался шире, чем спереди. Впрочем, постоял он там недолго, после чего развернулся, подошел и сел на место. «Они вам дали аванс?» — спросил он. «Нет, сэр». Ири достал из нагрудного кармана тонкий черный кожный футляр, извлек из него миниатюрную авторучку, вырвал из книжки голубоватый листок, положил его на стол возле локтя, расписался. Отложил футляр с авторучкой в сторону, придвинул листок к Вулфу и сказал: «Это $10 000. Теперь я ваш клиент или моя компания. Если хотите больше, только скажите». Вулф потянулся за чеком, сложил, разорвал вдоль, потом еще раз сложил поперек, снова разорвал и, наклонившись вправо, бросил в мусорную корзину. «Мистер Хири, со мной трудно договориться, когда мне мешают усваивать пищу и действуют на нервы. Вам лучше уйти». И тут, черт возьми, Хири повернулся ко мне. Чтобы избавить его от неловкости и не вынуждать совать мне еще одну двадцатку, а может быть даже 50, чтобы наставить на правильный путь и напомнить, как он получил отказ, я, бросив взгляд на Вулфа, который явно хотел бы дать этому типу по носу, тут я вполне был в состоянии ему помочь, посмотрел Хири прямо в глаза и твердо сказал: «Когда соберетесь уходить, если вы все еще ищете время и место, учтите, у нас тут за домом есть дворик». Он захохотал, искренне, от души. Отсмеялся. «Хорошая вы команда. Вы оба», — произнес он и засмеялся снова. Мы сидели и на него смотрели. Он вынул сложенный носовой платок, приложил к губам, кашлянул пару раз и стал снова серьезным. «Ладно, я расскажу, как это работает». «Я знаю, как это работает». Вулф совсем загрустил. «Нет, не знаете. Я неправильно начал, потому начну заново. ЛБА сейчас рискует многим из-за этого происшествия, но я еще больше. Если этот конкурс закончится скандалом, я почти наверняка разорюсь. Вы слушаете меня?» Вулф откинулся на спинку кресла, прикрыв глаза. «Я и так слушаю», — проворчал он. Тут нужно знать предысторию. 20 лет назад я начал с того, что продавал шнурки. Приходилось нелегко, но мне везло. А больше всего повезло, когда мной заинтересовался один рекламный агент по имени Липперт. Его компания тогда называлась «Макдейт и Липперт». Товар у меня был хороший, но Липперт был не просто хороший. Он был великий мастер своего дела. И через 10 лет моя фирма стала лидером по объему продаж в долларовом исчислении. Потрясающий успех. Потом Липперт умер. Года 2 мы по инерции были еще на подъеме. Затем начался спад. Не слишком заметный. Бывали и взлеты, но все же чаще падения. Дело у меня хорошо налажено, и товар хороший. Но без Липперта все стало по-другому. Ири посмотрел на свой сложенный носовой платок, словно не понимая, зачем он, и сунул его в карман. В 1950-м ЛБА прислала несколько названий для новой продукции. Я выбрал из списка «Пурамур». Я тогда не знал, что это название предложил их относительно новый сотрудник по имени Луис Делман. «Вы что-нибудь знаете о конкуренции в рекламном бизнесе?» «Нет. Это жесткая конкуренция. Особенно, когда вовлечены крупные агентства. В этом бизнесе работают люди, которые сами всего добились. А теперь большинство их заняты в основном тем, что наступают на головы конкурентам послабее, кто еще только карабкается наверх. Это, конечно, в той или иной степени относится к любому бизнесу, потому что так уж устроены люди. Но в рекламном деле порядки, кажется, хуже всех. Я имею в виду крупные компании. У меня ушло 2 года на то, чтобы узнать, кто придумал это название. И еще год на то, чтобы получить разрешение для Далмана работать со мной. К тому времени он уже заработал там себе твердую репутацию. О нем много говорили. Вероятно, вы тоже что-то слышали? Нет. С ним было не очень приятно иметь дело. Он был слишком заносчив. Если считал кого-то дураком, так прямо и говорил. Но у него были мозги, какие мало у кого есть. Я не хочу сказать, что Оливер Бафф или Пето Гарру или Верн Асса — безмозглые болваны. Бафф — большой мастер, отличный лидер. Он учился у Липперта, а тот знал, что ему больше подходит. Теперь Бафф — старший компаньон компании. Он умеет лучше многих определить стратегию целевой рекламы и разъяснить основные моменты главам крупной национальной корпорации. Но он никогда не продавал косметику и никогда продавать не будет. Я много лет был одним из их крупных клиентов. И за все эти годы он не принес мне ни единой идеи, за которую я дал бы 10 центов. Хири повернул руку вверх ладонью. Теперь Пето Гарру. О рекламе он знает примерно столько же, сколько я о санскрите. Но он торговец, каких единиц. Он способен продать грелку человеку, который направляется в ад. И большинство клиентов ЛБА, какие у них сейчас есть, большие и маленькие, привлечены именно им. Но для меня это все мимо. Мне ни к чему агент, который может продать меня рекламному агентству. Мне нужен агент, который смог бы продать мою продукцию во все магазины от Бостона до Лос-Анджелеса и от Нового Орлеана до Чикаго. И О'Гарро не тот человек, как и Вернон Асса. Верно, начинал как копирайтер, и тут ему нет равных. Он заработал себе на этом имя, стал партнером компании. Так, разумеется, и О'Гарро. С тех пор, как умер Липперт, я не раз анализировал их возможности. Так что за свои слова ручаюсь. Я уважаю их. Но без Липперта все уже не то. Тут нужны не просто слова. Прежде чем подбирать слова, должна быть идея. А у ЛБА не было никаких идей, пока там не появился Луис Далман. Он покачал головой. Я-то думал, теперь все мои страхи позади. Признаю, сам он мне не нравился, но на свете полно людей, с которыми приятно провести время. Далман был молод и через несколько лет стал бы компаньоном. Он умел заставить других делать то, что ему захотелось. Так что прошло бы не так много времени, и он заправлял бы там всем. А в моей продукции он был по-настоящему заинтересован, потому что она была ему по душе. Теперь он мертв, и мои отношения с ЛБА исчерпаны. Я уже принял решение. Как только разберемся с чертовым конкурсом, я разорву их. Утром, когда в ЛБА заговорили о том, чтобы нанять вас, у меня голова шла кругом. Я ответил, что, если хотят, вперед, пусть нанимают. Но ситуация сама подтолкнула меня явиться сюда. Нет никакого смысла считать их своим клиентом. Деньги, которые вам платят, в любом случае будут мои. Вы немного поторопились порвать чек. «При данных обстоятельствах нет», — ответил Вулф. «Вы не знали всех обстоятельств. Теперь знаете. По крайней мере, основные моменты. Еще один момент. Возможно, придется принимать важные решения и принимать их быстро. О том, что вам делать или чего не делать. А поскольку вас наняли они, то и решать будут они. Я этого не допущу. Я поставил на кон больше, чем они». Ири снова достал из кармана черный футляр. «Как я должен поступить? 10 000 достаточно?» «Так нельзя», — возразил Вулф. «Вы прекрасно знаете, что нельзя. У вас есть серьезные причины для беспокойства. Но вы же признаете, что сами сказали им ехать сюда и нанять меня. Из этого положения есть простой выход. Позвоните им по телефону и скажите, что хотели бы заменить их в качестве моего клиента. Если они согласны, пусть подтвердят это лично мне». Ири посмотрел на него, положил руки на подлокотники и растопырил напряженные пальцы. «Это было бы непросто», — сказал он. «Последний год мои отношения с ними, особенно с Баффом, стали немного...» Он замолчал, а потом закончил твердо. «Нет, не могу». Вулф хмыкнул. «Я мог бы сам позвонить и сказать о вашем предложении. Как решите?» «Это было бы то же самое, если не хуже. Поймите, я вынужден сейчас избегать открытого разрыва». «Полагаю, вы правы. В таком случае, боюсь, вам придется принять статус-кво. Сочувствую, мистер Хири. Вы увязли в этой истории так же глубоко, как и они. И они заплатят мне, как вы сказали, деньгами, которые получат от вас. Как минимум, у вас есть право получать мои отчеты первым. Не хотите ли, чтобы я спросил у них позволения сообщать вам о результатах? К такой просьбе они должны отнестись проще. Я им скажу, что, на мой взгляд, подобное ваше желание естественно и справедливо». «Хоть что-то», — неохотно произнес Хири. «Звонить?» «Да». Тут зазвонил телефон. Я поднял трубку, обменялся парой слов со звонившим, попросил подождать и повернулся к Вулфу, сказать, что звонит Рудольф Хансен. Вулф протянул руку к своему аппарату, передумал, поднялся и направился к двери. Поднимаясь, он хлопнул ладонью по воздуху, будто нажал на рычаг. И это означало, что я должен положить трубку, когда он дойдет до телефона, предоставляя мне, вероятно, возможность поболтать с Хири. Легкий скрип, донесшийся из дальнего конца коридора, напомнил мне, что я забыл смазать дверь в кухне. Потом я услышал в телефоне его голос и осторожно положил трубку. Болтать мы с Хири не стали. Тому явно было не до меня, а мне не захотелось его отвлекать от неприятных мыслей. Так что мы просто посидели несколько минут в молчании, пока Вулф не вернулся. «Мистер Хансен был не один», — сказал Вулф. «Рядом с ним находились мистер Бафф, мистер О'Гарро и мистер Асса. Они хотели услышать отчет, и я им его предоставил. У них нет возражений против того, чтобы я сообщал о результатах работы вам в любое время, когда потребуется». «Чертовски любезно с их стороны», — заявил Хири без всякой благодарности в голосе. «А у них было что сообщить вам?» «Ничего существенного. Тогда вернемся к тому, с чего я начал. Нашли ли вы хоть что-то?» «Теперь я могу ответить». «Нет». «Почему?» Вулф поерзал. «Мистер Хири, сейчас я повторю вам слово в слово то, что говорил мистеру Хансену. Если бы в результате моих встреч с участниками конкурса я пришел к каким-либо умозаключениям, возможно, я был бы готов сейчас вам их изложить, а возможно и нет. Но так или иначе, на сегодняшний день я не сделал никаких выводов. Догадки и предположения, даже если они у меня есть, в отчет не впишешь. Ими с клиентами не делятся. За исключением разве что случаев, когда что-то нужно проверить с вашей помощью. Но сейчас случай явно не тот. Вы ворвались в мой дом, когда я намеревался усвоить не только обед, но и всю информацию и впечатления, которые получил за весь этот долгий и трудный день. Те четверо также хотели сейчас сюда явиться. Я же ответил, чтобы меня оставили в покое до тех пор, пока я не найду что-то такое, что стоило бы обсудить. Либо пусть наймут кого-нибудь другого».
«Но нет времени на обсуждение! Что вы намерены делать дальше?»
Еще 5 минут ушло на то, чтобы от него избавиться. Но в конце концов он все же ушел. Заперев за ним дверь, я вернулся в кабинет, сел за пишущую машинку и продолжил печатать беседу с мисс Фрейзи, начав с того места, где меня прервали. Я должен был закончить это занятие, прежде чем лягу спать, а было уже начало 11-го, так что я торопился. У меня имелась парочка наблюдений для Вулфа и несколько вопросов, которые я хотел бы задать, но время поджимало, а Вулф слишком увлекся чтением. Он, пока я выпроваживал Хири, успел постоять у книжного шкафа, взять книгу, включить лампу на стене за спиной и снова устроиться в кресле, раскрыв где-то посередине «Прах красоты» Кристофера Лафаржа. Вы все, возможно, ведете себя иначе, когда у вас не закончена срочная работа. Но вы все и не гении. Я уже расправился с Фрейзи и почти заканчивал с Уиллок, когда зазвенел дверной звонок. Поднимаясь из-за стола, я поставил бы 5-1 на то, что это все-таки, несмотря на ультиматум, явились ЛБА с их адвокатом. Но ошибся. Я включил свет на крыльце, посмотрел в одностороннюю стеклянную панель, и одного взгляда мне было достаточно. Я заглянул в кабинет и сказал: «Жаль вас беспокоить».
«Никого!» — рявкнул он. «Ни за что!»
«Ладно, там Крэмер». Он поджал губы и положил книгу на стол. Медленно и аккуратно загнул угол страницы, закрыл Лафаржа.
«Прекрасно», — мрачно сказал он.
«Пусти его». Звонок зазвенел снова.